то, что прочел поручик, не произвело на него благоприятного впечатления. «Дорогой Генри, муж гонится за мной по пятам. Мне необходимо погостить у тебя пару дней. Твой денщик скотина, я несчастна. Твоя Катим». Поручик Лукаш вздохнул, повел Швейка в соседнюю пустую канцелярию, закрыл дверь и зашагал между столами. Наконец он остановился перед Швейком. «Эта дама пишет, что вы скотина. Что вы ей сделали?»
«Осмелюсь доложить, я ничего ей не сделал, господин обер-лейтенант. Я вел себя, как полагается, но вот она хотела сейчас же расположиться в квартире. А раз я не получил от вас никаких указаний, то я ее там не оставил. Ко всему прочему, она приехала с двумя чемоданами, как к себе домой».
Поручик еще раз громко вздохнул. Швейк тоже вздохнул.
«Что?» — угрожающе крикнул поручик. «Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, это тяжелый случай. Года два тому назад на Войтишской улице к одному обойщику въехала барышня, и он никак ее не мог выжить из квартиры. В конце концов, ему пришлось отравить и себя, и ее светильным газом. И шутки был конец. Беда с бабьем. Я их насквозь вижу».
«Тяжелый случай», — повторил поручик за Швейком. И никогда еще он не изрекал такой истины. Дорогой Генрих был действительно в скверном положении. Жена, преследуемая мужем, приезжает к нему гостить на несколько дней, как раз когда должна приехать из Джебани пани Мицкого, чтобы в течение 3 дней повторить то, что она регулярно делает раз в 3 месяца, когда приезжает в Прагу за покупками. Кроме того, послезавтра должна прийти одна барышня. После целой недели размышлений она определенно обещала ему позволить соблазнить себя, так как все равно через месяц выходит замуж за инженера. Поручик сидел на столе, повесив голову, молчал и думал, но ничего другого не придумал, как сесть за стол, взять конверт и написать на служебном бланке ниже следующее. «Дорогая Кати, до 9 часов вечера я буду на службе. Приду в 10. Прошу, чувствуй себя как дома. Что касается Швейка, моего денщика, то я уже отдал ему приказ, чтобы все твои желания были исполнены. Твой Инджих». «Отдайте письмо даме», — сказал поручик. «Приказываю вам обращаться с ней вежливо и тактично, исполнять все ее желания, которые для вас должны быть законом. Вы должны держать себя с нею галантно. Служите ей не за страх, а за совесть. Вот вам 100 крон, потом дадите мне отчет. Наверное, она пошлет вас за чем-нибудь. Закажите для нее обед, ужин и так далее. Кроме того, купите 3 бутылки вина и коробочку «Мемфис». Так, больше пока ничего. Можете идти. Еще раз напоминаю, что вы должны исполнять каждое желание барыни, которое только прочтете в ее глазах». Молодая дама уже потеряла всякую надежду увидеть Швейка и была очень удивлена, когда он вышел из казармы и направился к ней с письмом в руке. Швейк взял под козырек, подал ей письмо и доложил.
«Согласно приказанию господина обер-лейтенанта, я обязан вести себя с вами, сударыня, учтиво и тактично. Служить не за страх, а за совесть и исполнять все ваши желания, которые только прочту в ваших глазах. Приказано вас накормить и купить для вас все, что вы только пожелаете. На это получено от господина обер-лейтенанта 100 крон, но из этих денег я должен еще купить 3 бутылки вина и коробку сигарет «Мемфис».
Когда дама прочла письмо, к ней вернулась решительность, выразившаяся в том, что она велела Швейку нанять извозчика. Когда это было исполнено, она приказала Швейку сесть к кучеру на козлы. Они поехали домой. Войдя в квартиру, дама превосходно разыграла роль хозяйки. Швейку пришлось перенести чемоданы в спальню и выколотить на дворе ковры. Чуть заметная паутинка за зеркалом привела ее в сильнейшее негодование. Все это свидетельствовало о том, что она намеревалась надолго занять свои боевые позиции. Швейк потел. Когда он выколотил ковры, даме пришло в голову снять и вытрясти занавески. Затем Швейк получил приказание вымыть окна в комнате и на кухне. После этого дама начала переставлять мебель. Делала она это с большой нервозностью. И когда Швейк перетащил все из угла в угол, ей опять не понравилось. И она стала снова комбинировать и придумывать новые перестановки. Она перевернула вверх дном всю квартиру, но понемногу ее энергия в устройстве гнездышка начала иссякать, и разгром постепенно прекратился. Дама вынула из комода чистое постельное белье и сама переменила наволочки на подушках и перинах. Было видно, что она делает это с любовью к постели. Этот предмет заставлял чувственно трепетать ее ноздри. Затем она послала Швейка за обедом и вином, а сама, между тем, переоделась в прозрачный утренний капот, в котором выглядела необычайно соблазнительным. За обедом она выпила бутылку вина,
выкурила массу мемфисок и легла в постель. А Швейк лакомился на кухне солдатским хлебом, макая его в стакан сладкой водки. «Швейк!» — раздалось вдруг из спальни. «Швейк!» Швейк открыл дверь и увидел молодую даму в грациозной позе на подушках. «Войдите!» Швейк подошел к постели. Как-то особенно улыбаясь, она смерила взглядом его коренастую фигуру и мясистые ляжки. Затем, приподнимая нежную материю, которая покрывала и скрывала все, приказала строго. «Снимите башмаки и брюки. Покажите». Когда поручик вернулся из казарм, бравый солдат Швейк мог с чистой совестью отрапортовать. «Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, все желания барыни я исполнил и работал не за страх, а за совесть, согласно вашему приказанию».
«Спасибо, Швейк», — сказал поручик. «Много у нее было желаний?»
«Так примерно 6», — отрапортовал Швейк. «Теперь она спит, как убитая от этой езды. Я исполнил все ее желания, какие только смог прочесть в ее глазах».